2. Прямо перед ней двери двух лифтов, выкрашенных сине-серой краской. Еще на подставке табличка с надписью «Не работает». Лиззи закрывает глаза и одной рукой слепо тянется к стене, потому что в это мгновение не сомневается, что сейчас лишится чувств. И почему нет? У нее ощущение, что она совершила путешествие не только в пространстве, но и во времени. И это не Боулинг-Грин 2004 года, а Нэшвилл 1988. У ее мужа и тогда возникла проблема с легкими. Проблема 22-го калибра. Безумец всадил в него пулю и всадил бы еще несколько, если бы Лиззи не пустила в ход и очень быстро лопату с серебряным штыком. Она ждет, пока кто-нибудь спросит, все ли с ней в порядке, может, даже поддержит ее, поможет устоять на шатающихся под ней каблуках-шпильках, но слышится только гудение старого пылесоса, да откуда-то доносится слабое позвякивание колокольчика, которое заставляет ее подумать о другом колокольчике, звякающем совсем в другом месте. Колокольчик этот иногда звякает за пурпурным занавесом, который она повесила с тем, чтобы отгородить определенные эпизоды своего прошлого. Лиззи открывает глаза и видит, что за регистрационной стойкой никого нет. Свет горит в окошке с надписью «Справочная», поэтому Лиззи уверена, что кто-то должен дежурить и в столь поздний час, но человек этот, он или она, отошел, может, в туалет. Пожилые близняшки в комнате ожидания уставились, как кажется Лиззи, в совершенно одинаковые журналы. За входными дверями стоит ее лимузин. Его горящие желтые подфарники напоминают глаза какой-то экзотической глубоководной рыбы. По эту сторону входных дверей больниц маленького городка дремлет в первый час нового дня, и Лиззи наконец-то понимает, что если не поднимет вой, как сказал бы ее отец, то будет предоставлено самой себе. И мысль эта порождает не страх, или раздражение, или замешательство, но глубокую печаль. Позже, возвращаясь самолетом в Мэн с остатками мужа в гробу, Лиззи подумает: «Вот когда я поняла, что он не покинет эту больницу живым. Он прошел свой путь на этой земле. У меня было предчувствие беды. И знаешь что? Думаю, последней каплей стала табличка перед лифтом с долбанной надписью «Не работает». Да». Она может подойти к настенному щиту-указателю, на котором расписано, какие отделения находятся на том или ином этаже. Может спросить у уборщика, который пылесосит коридор, но Лиззи этого не делает. Она уверена, что найдет Скотта в отделении интенсивной терапии. Куда еще его могли привести после операции? Отделение интенсивной терапии, само собой, на третьем этаже. Интуиция так сильна, что, подходя к лестнице, она готова увидеть у первой ступеньки знакомое волшебное полотнище из мешковины, пыльный квадрат грубой материи из хлопка с надписями «Пильсбери — лучшая мука». Ковра самолета, понятное дело, нет, и на третий этаж она поднимается вся в поту и с тяжело бьющимся сердцем. Но на двери действительно написано «Отделение интенсивной терапии ГББГ». И ощущение, что все это происходит во сне, где прошлое и настоящее слились в кольцо без начала и конца, только усиливается.
«Он в палате 319», — думает Лиззи. Она в этом уверена, хотя видит много отличий от той больницы, где ее муж лежал в последний раз.
Самое очевидное — телевизионные мониторы у каждой палаты, на которых красным и зеленым высвечена различная информация. В том числе частота пульса и верхние и нижние значения давления крови. В этом Лиззи совершенно уверена. В чем еще у нее нет сомнений, так это в именах и фамилиях. Она их может прочитать. Колвет Джон, Дамбартон Адриан, Таусон Ричард, Вандерву Элизабет. «Лиззи Вандерву», — думает она, — «здесь нас две». Драйтон Франклин. Она приближается к палате 319 и думает.
Сейчас из палаты выйдет медсестра, держа в руках поднос с завтраком Скотта. Спиной ко мне. Я не собираюсь пугать ее, но, конечно, напугаю. Она уронит поднос. С тарелками и кофейной чашкой ничего не случится, они крепкие, выдерживали не такое. А вот стакан из-под сока разлетится на миллион осколков.
Но она идет по коридору глубокой ночью, а не утром. Под потолком не вращаются лопасти вентиляторов, и на мониторе над дверью палаты 319 совсем другие имя и фамилия. Янес Томас. Но чувство дежавю так сильно, что она приоткрывает дверь и заглядывает в палату. Видит на единственной кровати огромную тушу Томаса Янеса. А потом вдруг наступает пробуждение, свойственное лунатикам. Лиззи оглядывается с нарастающим страхом и недоумением.
«Что я тут делаю? Мне может крепко достаться за то, что я пришла сюда одна, без сопровождающего». Потом она думает «Торакотомия». Она думает «Как только ты дала разрешение на хирургическое вмешательство?»
И буквально видит слово «хирургия», пульсирующее красными, роняющими капли крови буквами. Вместо того, чтобы уйти, она направляется к ярко освещенному островку в центре коридора, сестринскому посту. Ужасная мысль начинает выплывать из подсознания.
«А если он уже...»
И она загоняет ее обратно, в темные глубины. На посту одна медсестра, одетая в униформу, по которой скачут персонажи мультфильма в киностудии Warner Brothers, что-то лихорадочно записывает в разложенной перед ней истории болезней. Вторая что-то наговаривает в миниатюрный микрофон, приколотый к лацкану куртки более традиционной униформы, судя по всему, информацию, которую считывает с монитора. За ними видна голова рыжеволосого долговязого мужчины, спящего на раскладном стуле. Подбородок прижат к белой рубашке. Пиджак, который висит на спинке стула, из той же темной материи, что и брюки. То есть мужчина пришел в больницу в костюме. Незнакомец сидит без туфель и галстука. Лиззи видит, что кончик последнего торчит из кармана пиджака. Руки мужчины лежат на коленях. У Лиззи, возможно, было предчувствие, что Скотт не покинет городскую больницу Боулинг-Грин живым, но она и подумать не может, что перед ней хирург, который оперировал Скотта, продлил ему жизнь, и теперь они смогут попрощаться после 25 хороших, чего там, отличных лет, проведенных вместе. Лиззи предполагает, что спящему лет 17. Он не мужчина, а юноша, вероятно, сын одной из медсестер.
«Я...» —
подает голос Лиззи. Обе медсестры подпрыгивают на стульях. На этот раз Лиззи удается испугать двух медсестер, а не одну. Та, что с микрофоном, записывает на пленку.
«Ой!»
Лиззи на это глубоко наплевать.
«Я Лиза Лэндон. Как я понимаю, мой муж Скотт. «А, миссис Лэндон, да, конечно», —
подает голос медсестра с Багзом Банни на одной груди, в которого с другой целится из ружья Элмер Фуд, а Даффи Дак смотрит на них с живота.
«Доктор Джонсон хотел поговорить с вами. Он оказал вашему мужу первую помощь на приеме».
Лиззи все еще не понимает происходящего, возможно, потому что не успела заглянуть в толковый словарь и не знает значения слова «торакотомия».
«Скотт, он что, потерял сознание? Отключился?» «Я уверена, доктор Джонсон сообщит вам все подробности. Вы знаете, он сделал не только торакотомию, но и частичную плевректомию».
«Плевре что?» Тем временем медсестра, которая что-то надиктовывала, протягивает руку и трясет за плечо спящего рыжеволосого мужчину. Когда он открывает глаза, Лиззи понимает, что ошиблась насчет возраста. Мужчина достаточно взрослый, чтобы ему отпустили спиртное в баре. Но, конечно же, они не собираются сказать ей, что именно он вскрывал грудную клетку ее мужа. Не собираются?
«Операция?» — произносит Лиззи
не зная, к кому из троих она обращается. В голосе явно слышится отчаяние. Ей это не нравится, но она ничего не может поделать.
«Она? Закончилась? Успешно?»
Мультяшная медсестра медлит с ответом, и Лиззи читает все, чего так боится, в глазах, взгляд которых тут же уходит в сторону. Потом возвращается, и медсестра говорит:
«Это доктор Джансен. Он вас ждал».